Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с гэф.
Бестактного поступка,
как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя неловкость и начиналась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю. Мне было тогда 25 лет. Я служил в чине лейтенанта в Эннском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал в себе призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень расспрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались в родительском гнезде. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрёжкой, отдали в семинарию. Меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище. Там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно по установленному казенному образцу выкраивает из худощавого бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и 18, когда по традиции в день рождения императора состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден, отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице, вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому посредством, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дези, второй жены старшего брата отца. Она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из Министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен опозорить фамилию Гофмиллеров службой в пехоте. А так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии? Над этим никто никогда не задумывался, и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел. В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон нежданно-негаданно перевели из Ярославицы в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался, не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация, казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино, и как дополнение – три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькая варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостаивают своей благосклонности офицеров и вольно определяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по незыблемому веками установленному порядку. В свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино все те же лица и те же разговоры, в кафе все те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг 600 или 800 домов, насчитывающихся в таких городишках. Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним галицийским. Он находился близко от Вены и очень недалеко от Будапешта, и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги, а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольно определяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по рингу и завести любовную интрижку, некоторые счастливчики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие прогулки были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд. Карточные ставки выходили за пределы моих возможностей. Или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило. Так вот, однажды, это было, кажется, в середине мая 1914 года, я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать, болтая о том о сём. Куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь, и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широкой развивающейся юбке, карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального, и главное, совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но, увы, элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно восторженные взгляды. Гордо и стремительно упругим спортивным шагом она проходит мимо 9 мраморных столиков прямо к стойке и заказывает «НГО»
в переводе с французского «оптом»
торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как девотис Симе
в переводе с итальянского «почтительнейше»
склоняется перед ней хозяин кондитерской. Я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживание нашего брата, у каждого бывают к концу месяца кое-какие должки, встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер. Нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками. Фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно, благородная клиентура, экстра-класс. Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, как у Лани. Едва дождавшись, пока она, осыпанная будто сахаром любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь? Как? «Разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. В действительности его звали иначе. Но вы же их знаете». «Фон Кекешфальва». Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в 1000 крон и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом. «Кекешфальва? Ах да, конечно». Но я свежеиспеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я в простоте душевной и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснение, что господин аптекарь делает со всей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я. «Кекешфальва», — сообщает он мне, — «самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему». Не только усадьба Кекешфальва. Да вы знаете этот дом. Его видно с учебного плаца. Такое желтое здание с башней в большом старинном парке. Ну, слева от шоссе. Ну и сахарная фабрика, что по дороге в Эр, лесопилка в Бруке и конный завод. Все это его собственность. И кроме того, 6 или 7 домов в Будапеште и Вене. Да, трудно поверить, что в нашем городке есть такие богачи. А как он умеет жить? Настоящий аристократ. Зиму проводит в венском особняке на Жекингассе, лето на курортах, сюда наезжает только весной на 2-3 месяца. Но, боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское, все наипервейших сортов, лучшее из лучшего. Если угодно, продолжает аптекарь, он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальве, ведь они, самодовольный жест, в приятельских отношениях. В прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово, и я приглашен. А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь как трясина засасывает человека. На Корсе уже знаешь в лицо всех женщин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка и какое воскресное и будничное платье, они всегда одни и те же. Знаешь их собачек и служанок и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми почует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане гостиницы тебя начинает мутить при одном взгляде на вечно неизменное меню. Помнишь наизусть каждую афишу, каждую вывеску в любом переулке. Знаешь, в каком доме какая лавка и что выставлено на ее витрине. Знаешь не хуже самого обер-кельнера, что господин окружной судья, придя в кафе, непременно усядется слева у окна и ровно в 4:30 закажет кофе со сливками, между тем, как господин нотариус появится 10 минутами позже в 4:40 и по причине несварения желудка выпьет стакан чая с лимоном. Все же какое-то разнообразие. После чего, покуривая свою неизменную виргинскую сигару, будет рассказывать все те же старые анекдоты. Господи, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех извозчиков, всех нищих в округе. Знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из этого чертового колеса? К тому же эта очаровательная девушка, эти карие, как у Лани, глаза. Итак, я заявляю моему доброжелателю с притворным безразличием, нельзя же показывать этому хвастливому пилюльщику, как тебя обрадовало его предложение, что, конечно, мне доставит удовольствие побывать в доме у господина фон Кекешфальвы. И представьте себе, доблестный аптекарь сдержал слово. Через 2 дня он приходит в кафе и, пыжась от гордости покровительственным жестом, протягивает мне отпечатанный пригласительный билет, в котором каллиграфическими буквами вписана моя фамилия. В билете говорится, что господин Лаюш фон Кекешфальва приглашает господина лейтенанта Антона Гуфмиллера на обед в среду на следующей неделе к 20:00 вечера. Что ж, наш брат, слава богу, тоже не лыком шит и знает, как следует вести себя в таких случаях. С утра, нещадно выбрившись, надеваю свой лучший мундир, белые перчатки, лакированные ботинки и, надушив усы, отправляюсь с визитом вежливости. Слуга, старый, вышколенный, хорошая ливрея, берет мою карточку и, извиняясь, бормочет. Господа будут очень сожалеть, что господин лейтенант не застал их, но они сейчас в церкви. Тем лучше, думаю я. Визиты вежливости – занятия не из приятных, как на службе, так и вне ее. Во всяком случае, я свой долг исполнил. В среду вечером пойду туда и, надеюсь, не пожалею об этом. Итак, до среды все улажено, однако через 2 дня, то есть во вторник, меня ожидает приятный сюрприз. У себя в конуре я нахожу визитную карточку с загнутым уголком, оставленную господином фон Кекешфальвой. Превосходно, думаю я, у этих людей безупречные манеры. Уже через день после моего первого визита нанести ответный мне, младшему офицеришке, большей чести не удостоился бы и генерал. Охваченный добрым предчувствием, я с радостью ожидаю завтрашнего вечера. Но судьба, видно, с самого начала решила сыграть со мной злую шутку. Право же, мне следовало бы обращать больше внимания на всякие приметы. В среду в 7:30 вечера я стою уже совсем готовый, парадный мундир, новые перчатки, лаковые ботинки, складки от утюженных брюк острые, как бритва, и денщик, одернув на мне шинель, еще раз оглядывает, все ли в порядке, это тоже входит в его обязанности, потому что в моей полутемной комнате имеется только маленькое ручное зеркало, как вдруг раздается стук в дверь. Посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистр граф Штейнхюбель, просит меня срочно прийти к нему в казарму. 2 улан, видимо, вдребезги пьяных передрались, и один ударил другого прикладом по голове. И вот этот дурень лежит без сознания в крови с разинутым ртом. Никто не знает, цел ли у него череп или нет. Полковой врач отчалил по увольнительной в Вену, командира полка нигде не могут найти. В растерянности добрейший Штейнхюбель, чтоб ему провалиться, посылает за мной, именно за мной, и просит помочь ему, пока он займется пострадавшим. И теперь я должен составлять протокол и слать во все концы вестовых, с наказом разыскать какого-либо штатского врача в кафе или где-нибудь еще. А время уже без четверти восемь, и по всему видно, что раньше, чем через четверть, а то и полчаса, я отсюда не выберусь. Черт возьми, надо же, чтобы такое безобразие случилось, как нарочно сегодня. Как раз в тот день, когда я приглашен в гости. Все нетерпеливее я поглядываю на часы. Нет, я уже не успею вовремя, даже если провожу здесь не больше 5 минут. Но служба, нам это крепко вбили в голову, превыше всяких личных обязательств. Поскольку удрать нельзя, я делаю единственно возможное в моем дурацком положении. Наняв фиакр, удовольствие обходится мне в 4 кроны, посылаю своего денщика Кеке Швальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю по непредвиденным служебным обстоятельствам, и так далее и тому подобное. К счастью, вся эта суматоха в казарме продолжается недолго, так как собственной персоной появляется полковник, а за ним врач, которого отыскали где-то. Теперь я могу незаметно исчезнуть. Но тут снова невезение. На площади ратуши, как назло, нет ни одного фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызывают 8-копытный экипаж. Так что, когда я, наконец, вступаю в просторный вестибюль, минутная стрелка стенных часов смотрит вниз, ровно 8:30 вместо назначенных 8. И я вижу, что вешалка уже полна. По несколько смущенному лицу слуги я чувствую, что опоздал изрядно. Жаль, очень жаль. И надо же случиться такому при первом визите. Тем не менее слуга, на этот раз белые перчатки, фрак, сорочка и лицо одинаково выутюжены, успокоительно сообщает, что денщик полчаса назад предупредил о моем опоздании и проводил меня в необычайно элегантную гостиную с 4 окнами, обтянутую розовым шелком и сверкающую хрусталем люстр. Никогда в жизни я не видел ничего более аристократического. Однако, к своему стыду, я обнаруживаю, что гостиная совершенно пуста, а из соседней комнаты явственно доносится веселый звон тарелок. Скверно, совсем скверно, думаю я. Они уже сели за стол. Ладно, я беру себя в руки, и как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, делаю шаг вперед, останавливаюсь на пороге столовой, щелкаю каблуками и отвешиваю поклон. Все оборачиваются в мою сторону, 10-20 пар незнакомых глаз пристально разглядывают запоздалого гостя в не очень уверенной позе застывшего в дверях. Какой-то пожилой господин, несомненно хозяин дома, поспешно вскакивает с места, снимает салфетку и устремляется мне навстречу, любезно протягивая руку. Он совсем не такой, каким я себе его представлял, этот господин Кеке Швальва, совсем не толстощёкий, разрумянившийся от доброго вина помещик с мадьярскими усами. Сквозь стекла очков на меня смотрят чуть усталые, словно затуманенные глаза. Я вижу сероватые мешки под глазами, слегка сутулые плечи, слышу речь с присвистом, изредка прерываемую тихим покашливанием. Этого человека с тонкими чертами узкого лица и острой серой бородкой скорее можно принять за ученого. Необыкновенная учтивость старого господина действует на меня ободряюще. Нет-нет. «Это он должен извиниться, слышу я, прежде чем успеваю что-либо сказать. Ведь ему отлично известно, что на службе всякое может случиться, а я был настолько любезен, что уведомил его о задержке, лишь потому, что он был не совсем уверен в моем приходе, они сели за стол без меня. А теперь поскорее к столу, после он представит меня всем присутствующим в отдельности, а пока что он подводит меня к столу, познакомиться со своей дочерью. Тонкая, бледная, хрупкая девушка, еще почти ребенок, прервав разговор с соседкой, окидывает меня робким взглядом. Она похожа на отца. Я лишь мельком вижу серые глаза, узкое нервное лицо, и сперва кланяюсь ей, затем отвешиваю общий поклон направо и налево, все явно рады, что им не придется откладывать ножи и вилки ради скучной церемонии знакомства. Первые 2-3 минуты я еще чувствую себя очень неловко. Здесь нет никого из моего полка, ни одного из моих приятелей, ни одного знакомого. Я даже не вижу здесь никого из отцов города, сплошь чужие, совершенно чужие лица. Как мне кажется, это большей частью помещики из округи со своими женами и дочерьми, а также чиновники, Все штатские, только штатские, ни одного мундира, кроме моего. Господи, как я, молодой человек, неуверенный и застенчивый, буду разговаривать с этими незнакомыми людьми. К счастью, у меня приятное соседство. Рядом со мной сидит хорошенькая племянница хозяина, то самое кореглазое задорное создание, которое, видимо, все-таки заметило мой восторженный взгляд тогда в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза у нее словно каштаны, и, честное слово, когда она смеется, мне даже чудится, будто они потрескивают, как на жаровне. У нее прелестные прозрачные ушки, прикрытые прядями густых волос, совсем как розовые цикламены в мху, думаю я. Ее обнаженные руки, если до них дотронуться, наверное, мягкие и гладкие, как очищенный персик. Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой. Только за ее певучий венгерский говор я уже готов в нее влюбиться. Приятно обедать в сверкающем огнями зале, когда перед тобой превосходно сервированный стол, уставленный тончайшими яствами, а за спиной услужливый лакей в ливрее. Да и моя соседка слева, говорящая с легким польским акцентом, выглядит при всей своей массивности вполне аппетитом.
В переводе с французского «аппетитно».
Или мне все это только кажется от вина, сперва светло-золотистого, потом темно-красного и, наконец, искристого шампанского, которое лакеи в белых перчатках щедро наливают из серебряных графинов и пузатых бутылок. Молодчина, аптекарь, не соврал, у Кикишфальвы и впрямь угощают по-княжески. Никогда в жизни я не едал таких роскошных блюд, даже не думал, что существует такое обилие вкусных вещей. Все новые и новые деликатесы, один другого отменнее и изысканней, несут нескончаемой вереницей. Вот в золотом соусе плавают бледно-синие рыбы, увенчанные листьями салата и окруженные ломтиками омаров. Вот сидят на горках рассыпчатого риса каплуны, полыхает голубым пламенем пудинг в роме. Пестрят на подносе сладкие шарики мороженого, в серебряных корзинах нежно жмутся друг дружке фрукты, наверняка проехавшие полсвета, прежде чем попасть сюда. И так без конца, без конца. А напоследок целая радуга ликеров, зеленых, красных, белых, желтых, превосходный кофе и ароматные в палец толщиной сигары. Великолепный, сказочный дом. Будь трижды благословен, добрый аптекарь. Светлый, радостный, звонкий вечер. Не знаю, оттого ли я чувствую себя так свободно и приподнято, что у моих соседей справа и слева, у моих визави, ярче заблестели глаза и громче зазвучали голоса, что они также отбросили всякую чопорность и оживленно заговорили все сразу. Как бы то ни было, от моей застенчивости не осталось и следа. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно поглядываю вокруг, и если иной раз мои пальцы не случайно скользят по красивой обнаженной руке Илоны, так зовут эту очаровательную особу, то она, опьяненная и разнеженная, как и все мы, роскошным пиршеством, и не думает обижаться на меня за легкие, едва ощутимые прикосновения. Мало-помалу я чувствую, уж не дают ли себя знать эти дивные вина, такая вперемешку с шампанским. Как на меня находит какая-то необычайная легкость, готовая перейти в необузданное веселье. Но чего-то не хватает мне для полноты блаженства, для взлета, для упоения, к чему-то я неосознанно стремлюсь, а к чему становится мне ясным уже в следующую минуту, когда откуда-то из третьей комнаты позади гостиной слуга незаметно открыл раздвижные двери, до моего слуха вдруг доносятся приглушенные звуки музыки. Играет квартет. И это как раз та музыка, которую я ждал в душе. Легкий плавный вальс, две скрипки ведут мелодию, им глухо и сумрачно вторит виолончель, а рояль отрывистым стаккато отбивает такт. Музыка. Да, музыка. Ее-то мне и не хватало. Слушать музыку, быть может, танцевать, скользить, парить в вальсе, блаженно упиваясь своей легкостью. Вилла Кикишфальва – это поистине волшебный замок. Стоит только задумать что-либо, как желание мгновенно исполняется. Не успеваем мы подняться, отодвинуть стулья и пара за парой, я предлагаю Лоне руку, снова ощущая ее прохладную нежную кожу, перейти в гостиную, к как там старанием невидимых гномов все столы уже убраны и кресла расставлены вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, а из соседней комнаты доносится веселый вальс. Я поворачиваюсь к Илоне, она понимающе смеется, ее глаза уже сказали «да». И вот мы кружимся, 2-3-5 пар, по скользкому паркету, меж тем, как гости посолиднее и постарше, наблюдают за нами или беседуют между собой. Я люблю танцевать, я даже хорошо танцую. Мы летим, слившись в объятии, и мне кажется, что я никогда еще так не танцевал. На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу. Она тоже отлично танцует. И склонившись к ней слегка одурманенной, я вдыхаю аромат ее волос. Ах, она танцует чудесно. Здесь все чудесно. И я счастлив, как никогда прежде. Голова идет кругом, мне так и хочется всех обнять, сказать каждому теплое слово благодарности, до того легким, окрыленным, удивительно юным я себя ощущаю. Я кружусь то с одной, то с другой, разговариваю, смеюсь и, утопая в блаженстве, теряю всякое представление о времени. Но вдруг, случайно бросив взгляд на часы, 10:30, я в ужасе спохватываюсь. Какой же я болван! Вот уже битый час танцую, болтаю, шучу, и еще не догадался пригласить на вальс хозяйскую дочь. Я танцевал лишь с соседками по столу, да еще с 2-3 дамами, которые мне приглянулись, и совсем позабыл о дочери хозяина. Какая невоспитанность, какой афронт. А теперь живо, ошибка должна быть исправлена. Однако я с испугом убеждаюсь, что совершенно не помню, как выглядит эта девушка. Всего лишь на миг я приблизился к ней, когда она сидела за столом. Мне запомнилось только что-то нежное и хрупкое, а потом еще быстрый и любопытный взгляд ее серых глаз. Но куда же она запропастилась? Ведь не могла же дочь хозяина дома уйти. С беспокойством я пристально разглядываю всех дам и девушек, сидящих вдоль стен, ни одной похожей на нее. Наконец я вхожу в третью комнату, где скрытый китайской ширмой играет квартет, и облегченно вздыхаю. Она здесь. Это, несомненно, она. Нежная, тоненькая, в бледно-голубом платье, сидит между 2 пожилыми дамами в углу за малахитовым столиком, на котором ваза с цветами. Слегка наклонив голову, девушка как будто совершенно поглощена музыкой, и тут только я впервые, особенно в контрасте с ярким багрянцем роз, замечаю, как прозрачно бледен ее лоб под густыми рыжевато-каштановыми волосами. Но мне сейчас не до праздных наблюдений. Слава богу, вздыхаю я облегченно. Наконец-то удалось ее отыскать. Еще не поздно наверстать упущенное. Я подхожу к столу, музыка гремит совсем рядом, и склоняюсь перед девушкой, приглашая ее на танец. Изумленные, полные недоумения глаза смотрят на меня в упор, слова замирают на губах. Но она даже не шевельнулась, чтобы последовать за мной. Быть может, она меня не поняла? Я кланяюсь еще раз, шпоры тихонько звякают в такт моим словам. «Разрешите пригласить вас, фрейлин?» И тут происходит нечто чудовищное. Девушка, слегка наклонившаяся вперед, внезапно отшатывается, как от удара. Ее бледные щеки вспыхивают ярким румянцем, губы только что полуоткрытые сжимаются, а глаза неподвижно устремляются на меня, наполняются таким ужасом, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Затем по ее мучительно напряженному телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол так, что ваза на нем покачивается и дребезжит. Одновременно какой-то предмет, деревянный или металлический, с резким стуком падает с кресла на пол. А девушка все еще держится руками за шатающийся стол, ее легкое, как у ребенка, тело все еще сотрясается, но она не двигается с места, не убегает, а лишь отчаянно цепляется за массивную крышку стола. И снова этот трепет, эта дрожь, пронизывающая ее всю, от судорожно сжатых пальцев до корней волос. Вдруг у нее вырывается отчаянный полузадушенный крик, и она разражается рыданиями. Обе пожилые дамы уже хлопочут над ней, осторожно поддерживают и, ласково успокаивая девушку, отрывают от стола ее руки, она падает в кресло. Но рыдания не прекращаются, Они становятся еще более бурными и неудержимыми, как хлынувшая из горла кровь. Если бы музыка за ширмой смолкла хоть на мгновение, но она заглушает все, плач, наверное, услышали бы танцующие. Я остолбенел от испуга. Что это? Что же это такое? Не зная, что предпринять, я смотрю, как обе дамы пытаются успокоить бедняжку, которая, закрыв лицо руками, уронила голову на стул. Однако все новые приступы рыданий волна за волной пробегают по ее худенькому телу до самых плеч, и каждый раз ваза на столе тихонько позвякивает. Я же стою в полнейшем смятении, чувствуя, как у меня леденеют ноги, а воротничок тугой петлей сдавливает горло. «Простите», — бормочу я еле слышно в пустоту. Обе женщины заняты плачущей, и ни одна из них не удостаивает меня взглядом, и я, шатаясь как пьяный, возвращаюсь в гостиную. По-видимому, здесь никто еще ничего не заметил. Пары стремительно проносятся в вальсе, и я невольно хватаюсь за дверной косяк, до того все кружится у меня перед глазами. В чем же дело? Что я натворил? Боже мой, очевидно, за обедом я слишком много выпил, и вот теперь, опьянев, сделал какую-нибудь глупость. Вальс кончается, пары расходятся, окружной начальник с поклоном отпускает Илону, и я тотчас же бросаюсь к ней и почти насильно отвожу изумленную девушку в сторону. «Прошу вас, помогите мне! Ради всего святого объясните, что случилось!» Вероятно, Илона подумала, что я увлек ее к окну лишь для того, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность. Взгляд ее сразу же становится отчужденным. Очевидно, мое непонятное возбуждение вызывает в ней жалость и даже страх. Задыхаясь от волнения, я рассказываю ей все. И странно. Глаза Илоны, как у той девушки, расширяются от ужаса, и она, разгневанная, нападает на меня. «Вы с ума сошли? Разве вы не знаете? Неужели вы ничего не заметили?» «Нет», — лепечу я, уничтоженная этим новым и столь же загадочным проявлением ужаса. «Что я должен был заметить? Я ничего не знаю, ведь я впервые в этом доме». «Неужели вы не видели, что Эдит хромая? Не видели, что у нее искалечены ноги? Она и шагу ступить не может без костылей. А вы груб...» Она удерживает гневное слово, готовое сорваться. «Вы пригласили бедняжку танцевать? О, какой кошмар! Я сейчас же бегу к ней!» «Нет-нет!» Я в отчаянии хватаю Илону за руку. «Одну минутку, только одну минутку. Постойте. Ради бога, извинитесь за меня перед ней. Не мог же я предполагать? Ведь я видел ее только за столом, да и то всего лишь секунду. Объясните ей, умоляю вас». Однако Илона, гневно сверкнув глазами, высвобождает руку и бежит в комнату. У меня перехватывает дыхание. Я стою в дверях гостиной, заполненной непринужденно болтающими, смеющимися людьми, которые вдруг стали для меня невыносимыми. Все кружится, жужжит, гудит, а я думаю, еще 5 минут, и все узнают, какой я болван. 5 минут, и насмешливые негодующие взгляды со всех сторон будут ощупывать меня, а завтра, смакуемый тысячей уст, по городу пройдет слух о моей дикой выходке. Уже с позаранку молочницы разнесут его по всем кухням, а оттуда он расползется по домам, проникнет в кафе и присутственные места. Завтра об этом узнают в полку. Как в тумане я вижу ее отца. Немного расстроенный. Знает ли он уже? Кекишфальва пересекает гостиную. Не направляется ли он ко мне? Нет, все что угодно, но только не встретиться с ним в эту минуту. Меня внезапно охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными, и не осознавая, что делаю, я, спотыкаясь, бреду к двери, которая ведет в вестибюль, к выходу вон из этого дьявольского дома. «Господин лейтенант уже покидают нас?» — почтительно осведомляется слуга. «Да», — отвечаю я, и сразу же пугаюсь, едва это слово слетает с моих губ. «Неужели я действительно хочу уйти?» И в тот миг, когда слуга подает мне шинель, я отчетливо представляю себе, что своим трусливым бегством совершаю новую и, быть может, еще более непростительную глупость. Однако отступать уже поздно. Не могу же я в самом деле снова отдать ему шинель и вернуться в гостиную, когда он с легким поклоном уже открывает передо мной дверь. И вот я, сгорая от стыда, стою возле чужого проклятого дома, подставив лицо ледяному ветру и судорожно, как утопающий, хватаю ртом воздух. С той злосчастной ошибки все и началось. Теперь, по прошествии многих лет, хладнокровно вспоминая нелепый случай, который положил начало роковому сцеплению событий, я должен признать, что в сущности впутался в эту историю по недоразумению. Даже самый умный и бывалый человек мог допустить такую оплошность – пригласить на танец хромую девушку. Однако, поддавшись первому впечатлению, я тогда решил, что я не только круглый дурак, но и бессердечный грубиян, форменный злодей. Я чувствовал себя так, будто плеткой ударил ребенка. В конце концов, со всем этим еще можно было бы справиться, прояви я достаточно самообладания. Но дело окончательно испортило то, что я, и это стало ясно сразу же, как только в лицо мне хлестнул первый порыв ледяного ветра, просто убежал как преступник, даже не попытавшись оправдаться. Не могу описать, что творилось у меня на душе, пока я стоял около дома. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла, музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы прервались из-за меня, и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой. Завтра о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки. Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц Мысливец и, конечно, ёжи, этот заядлый остряк, предвкушая удовольствие, скажут в один голос. «Ну, Тони, и отмочил же ты штуку. Стоило один единственный раз спустить тебя с привязи, и готово. Опозорил весь полк. Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино, ведь у нас по 10, по 20 лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров, всякая глупость у нас увековечивается, всякой шутке воздвигают памятник. Еще и поныне, 16 лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Волынским. Возвратившись из Вены, он прихвостнул, будто познакомился на Рингштрассе с графиней Т и первую же ночь провел в ее спальне. А через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих похождениях и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем. Ему этого не забудут, здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распалял свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в 100 раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания, известно ли уже однополчанам о моем позоре и не раздается ли за моей спиной насмешливый шепот. Ах, я слишком хорошо знал себя. Знал, что у меня никогда не хватит сил устоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию. Как я тогда добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится, только первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы и выпил 2-3 неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить. Но, подобно цветам, пышно распускающимся в душной теплице, навязчивые представления буйно разрастаются в темноте. Фантастически запутанные, они раскаленными прутьями обвивают себя и душат, с быстротой сновидений в разгоряченном мозгу возникают, сменяя друг друга, чудовищные кошмары. «Опозорен на всю жизнь», — думал я, — «изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении. Ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной, а сам я казался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками. Наконец я забылся неглубоким поверхностным сном, но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова вижу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки, слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что то были ее костыли, и мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь и ее отец, черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная бородка, подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели, и пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревает желание дать по морде болвану, который таращится на меня. Однако, на мое счастье, уже наступил день. В коридоре громыхают тяжелые шаги, внизу на мостовой тарахтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. «Быть может, — говорю я себе, — дело обстоит не так уж безнадежно. Быть может, никто ничего не заметил. Она-то, конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка». И вдруг в моем мозгу молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно причесываюсь, надеваю мундир и пробегаю мимо озадаченного денщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужасном немецком языке с гуцульским акцентом.
«Пани лейтенант! Пани лейтенант! Кофе уже готов!»
Я слетаю с лестницы и с такой быстротой проношусь мимо улан, которые толкутся еще полуодетые во дворе казармы, что они едва успевают встать на вытяжку. 2-3 прыжка, и я за воротами. Бегу прямо к цветочной лавке на площади ратуши. В торопях я, конечно, совершенно забыл, что в половине 6 утра магазины еще закрыты, но, к счастью, фрау Гуртнер кроме цветов торгует и овощами. Увидев перед дверью наполовину разгруженную повозку с картофелем, громко стучу в окно и тут же слышу шаги спускающиеся по ступенькам хозяйки. Спешно придумываю объяснение. Я совсем упустил из виду, что сегодня именины моего друга. Через полчаса мы выступаем, а мне очень хотелось бы послать ему цветы прямо сейчас. Только самые лучшие и побыстрее. Толстая торговка еще в ночной кофте, шаркая дырявыми шлепанцами, отпирает лавку и показывает мне свое сокровище — огромный букет роз. «Сколько я возьму?» «Все», — отвечаю я. «Все. Завернусь просто так или уложить в корзинку?» «Да-да, разумеется, в корзинку». На роскошный заказ уходит весь остаток моего жалования. В конце месяца придется обойтись без ужинов, не заглядывать в кафе или брать взаймы. Но сейчас мне это безразлично. Более того, я даже рад, что моя оплошность так дорого мне обходится, ибо в душе я испытываю злорадное чувство. «Так тебе, дураку, и надо», расплачивайся за дважды совершенную глупость. Ну вот, как будто все в порядке, самые лучшие розы уложены в корзинку, сейчас их отошлют. Однако фрау Гуртнер выбегает на улицу и что-то кричит мне вслед. Куда и кому должна она доставить цветы, ведь господин лейтенант ничего не сказал. «Трижды, болван!» — мысленно ругаю я себя. От волнения я даже забыл указать адрес. «Вилла Кикишфальва», распоряжаюсь я. «Фрейлен Эдит фон Кикишфальве». Мне вовремя вспоминается испуганный возглас Илоны, назвавший имя моей несчастной жертвы. «О, конечно, конечно, господа фон Кикишфальвы», отвечает фрау Гуртнер с гордостью. «Наши лучшие клиенты». «Еще один вопрос. Я уже собрался уйти. Не хочу ли я приписать несколько слов?»
«Приписать?
Ах, да. Кто отправитель? Иначе она не будет знать, от кого цветы». Я снова вхожу в лавку, достаю визитную карточку и пишу на обороте: «Прошу простить меня». Нет, невозможно. Это было бы четвертой глупостью. К чему напоминать о своей бестактности? Ну а что писать? С искренним сожалением? Нет, это никуда не годится. Еще подумает, что сожаления достойна она. Лучше вообще ничего не писать. «Вложите в цветы карточку, фрау Гуртнер. Просто карточку». Теперь у меня отлегло от сердца. Я спешу обратно в казарму, глотаю свой кофе и добросовестно провожу утренние занятия, только, пожалуй, более нервозно и рассеянно, чем обычно. Но в армии не очень-то обращают внимание, если какой-нибудь лейтенант является поутру на службу в дурном расположении духа. Многие из наших офицеров, прогуляв ночь в Вене, возвращаются такие усталые, что клюют носом на ходу и засыпают в седле. Собственно, я даже доволен, что занят привычным делом. Произвожу осмотр своим уланам, отдаю команды и затем выезжаю на плац. Служба в какой-то мере отвлекает меня от беспокойных мыслей, хотя, признаться, где-то в голове не перестает сверлить неприятное воспоминание, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка. Но вот в полдень только я направился в казино, вдруг слышу знакомое: «Пане лейтенант! Пане лейтенант!» Мой денщик, запыхавшись, догоняет меня и протягивает письмо, продолговатый конверт, на обороте искусно тесненный герб, голубая английская бумага, нежный запах духов. Адрес написан тонкими удлиненными буквами «Женская рука». Нетерпеливо вскрываю конверт и читаю: «От всего сердца благодарю вас, уважаемый господин лейтенант, за чудесные цветы, которые я не заслужила. Они мне доставили и доставляют огромное удовольствие. Приходите к нам, пожалуйста, на чашку чая в любой вечер. Предупреждать не надо. Я, к сожалению, всегда дома. Эдит Ф.К.» Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, вцепившиеся в крышку стола, и бледное лицо, внезапно вспыхнувшее алым румянцем, словно в бокал плеснули бордо. Еще и еще раз я перечитываю эти несколько строк и с облегчением вздыхаю. Как она тактично умалчивает о моем промахе и в то же время как умело и деликатно сама намекает на свой недуг. Я, к сожалению, всегда дома. Более великодушного прощения пожелать нельзя. Ни тени обиды. У меня с сердца точно камень свалился. Я почувствовал себя как подсудимый, который уже думал, что его приговорят к пожизненному заключению, а судья встает, надевает шапочку и объявляет: «Оправдан». Разумеется, я на этой же неделе пойду туда, чтобы поблагодарить ее. Сегодня четверг, значит, пойду в воскресенье или нет? Лучше в субботу.